Российская летопись.
В эфире 125-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». В этом выпуске Иван Алексеевич Яковлев, отец Герцена. Баязетское сидение. Безымянный узник Кексгольма. В июне 1767-го в Москве в богатой родовитой дворянской семье родился Иван Алексеевич Яковлев. Он известен в истории как отец Герцена, а еще свиданием с Наполеоном в разоренной и охваченной огнем Москве.
Яковлев, воспитанный французским гувернером в доме набожной и благочестивой тетки, 16 лет поступил сержантом лейб-гвардии в Измайловский полк. В царствование Павла вышел в отставку капитаном гвардии и тут же отправился за границу, где безвыездно прожил почти до Отечественной войны 1812 года. Во время своих постоянных путешествий он познакомился в Штутгарте с 15-летней Генриеттой Вильгельминой Луизой Гаак. Ее отец, мелкий чиновник, к тому времени уже умер. Мать осталась без денег с тремя детьми. И всю обиду за нищету и вселенскую несправедливость она почему-то вымещала на своих детях. Особенно доставалась старшей, Луизе. Молоденькая девушка, дабы выйти из-под опеки дорожайшей матушки, сначала нанялась служанкой в дом Яковлева, который он снимал со своим братом по соседству с убогой квартирой вдовы Гаак. Видимо, богатство и родовитость русского барина произвели сильное впечатление на Луизу. Вскоре она стала любовницей Ивана Алексеевича и через некоторое время поняла, что беременна. Таким образом, обратная дорога в дом матери для нее закрылась навсегда. Вдова Гаак никогда бы не приняла беременную дочь. Луизе оставалось только одно – уехать с Яковлевым в далекую Россию.
В 1812 году она в 16-летнем возрасте родила в Москве сына, которого назвали Александром. Он появился на свет в нынешнем доме номер 25 по Тверскому бульвару. Сегодня это здание Литературного института имени Горького. В его палисаднике установлен памятник Герцену. Ребенок был внебрачным, поэтому Яковлев не мог дать сыну свою фамилию и выдумал ему другую – Герцен – сын сердца. От немецкого слова «херц» – сердце. Почему отец не придумал какой-нибудь русской фамилии? Так у него с детства гувернерами были француз да немец, да и всю молодость он протаскался по Европам. Но какую фамилию еще мог придумать отец Воежор своему незаконному сыну? Яковлев не успел выехать из Москвы до вступления в нее Наполеона. Его дом был разграблен французскими мародерами. Потом в древней столице начался грандиозный пожар. Яковлев решил поскорее выехать вон в свои имения и явился за паспортом к маршалу Мартье, исполнявшему обязанности военного губернатора Москвы. Тот не решился выдать паспорт без разрешения Наполеона. Вернее, думается, что уже тогда Бонапарт подыскивал какого-нибудь человека, русского дворянина, который бы доставил в Санкт-Петербург императору Александру I его предложение о мире. Тем более, что Наполеон знал брата Ивана Алексеевича Льва. До войны он был посланником при дворе вестфальского короля Жерома Бонапарта. Наполеон принял Яковлева в Кремле и почти сразу, без вступления, начал быстро говорить. «Не мы жжем Москву. Я занимал почти все столицы в Европе и не истреблял их. Я сжег в Италии один город, потому что там защищались на улицах. Возможно ли, вы сами поджигали Москву, святую Москву, где погребены предки ваших монархов?» Корсиканец, конечно же, лукавил. Небольшое отступление. Несколько отрывков из воспоминаний очевидцев о пребывании французов в Москве. Аббат Адриен Сюрюк, священник Московской церкви святого Людовика Французского, писал в дневнике. «Иконы, священные сосуды, предметы, приношения частью были разграблены, частью вывезены на площади. Можно было встретить церкви, превращенные солдатами самым бесцеремонным образом в бойни, гауптвахты, конюшни». Наконец, даже уважение к праху умерших было нарушено. Никогда взятый приступом город не был свидетелем подобных сцен, и сами французские офицеры признавались, что с времен французской революции французская армия не была до такой степени деморализована.
Другой очевидец, Долову, в книге «Пожар и грабежи в Москве» воспоминания участника писал: «Во время московских грабежей один солдат разыскал подвал, в котором укрылось французское семейство. Он бросился к ним, обрадованный добычей, и, не желая пощадить несчастных соотечественников, стал отбирать у них все их имущество. У жены было обручальное кольцо, она просила его на коленях оставить ей этот дорогой залог верности. Но грабитель сурово отказал ей, пригрозив отрубить палец, если кольцо не будет немедленно ему отдано». Голландский барон Ван де Дем де Гельдер, бригадный генерал Великой Армии, вспоминал: «Наполеон еще лелеял надежду вернуться в Кремль. Но на случай, если бы ему этого не удалось, он отдал приказ маршалу Мортье взорвать дворец в знак маленькой революционной мести и арсенал. Даже гробниц царей и тех не пощадили. Мне пришлось видеть, как валялись на земле набальзамированные царские останки. И как их топтали солдаты, думавшие обогатиться, срывая с них стразы, которые они принимали за настоящие драгоценные камни». Золотой крест с колокольни Ивана Великого, набальзамированная рука святого патрона города, одно кресло из дворца и другие редкости с драгоценностями были вывезены из города.
Граф Александр Христофорович Бекендорф в записках напишет о своем посещении Успенского собора Московского Кремля сразу после ухода французов. «Я был охвачен ужасом, найдя теперь поставленным вверх дном безбожием разнузданной солдатчины этот почитаемый храм, который пощадило даже пламя. Мощи святых были изуродованы, их гробницы наполнены нечистотами, украшения с гробниц сорваны, образа, украшавшие церковь, были перепачканы и расколоты. Так кого же после этого надо называть варварами?» Но вернемся к разговору Наполеона с Яковлевым. Бонапарт, закатив глаза к небу, сказал, что он ничего не жалеет, кроме как прекратить кровопролитие. Для этого от императора Александра требуется пустячок. Выполнить условия невыполнимого для России Тильзитского договора. В противном случае корсиканец пообещал подвергнуть Петербург участи Москвы. «Вы хотите ехать из Москвы?» – продолжал Наполеон. «Согласен, но с условием, чтобы вы отправились в Петербург. Императору Александру приятно будет видеть свидетеля того, что происходит в Москве, и вы ему все объясните». Яковлев возразил: «Он не имеет доступа ко двору». На что Наполеон сказал: «Обратитесь к обергофмаршалу графу Толстому, он человек честный. Или велите камердинеру доложить о себе императору, или пойдите навстречу государю во время его ежедневных прогулок». На это Яковлев ответил: «Теперь я во власти вашей, но я не переставал быть подданным императора Александра и останусь им до последней капли крови. Не требуйте от меня того, чего я не должен делать. Я ничего не могу обещать». «В таком случае, — сказал Наполеон, — я напишу письмо к вашему государю. Скажу, что посылал за вами и поручил вам доставить письмо». На следующий день секретарь Бонапарта привез Яковлеву письмо французского императора и пропуск на выезд из Москвы. В сопровождении более 500 человек вышел Яковлев пешком из Москвы, к вечеру добрался до Черной Грязи, где явился на передовой цепи кавалерийского отряда Фердинанда Федоровича Винценгороде и был им отправлен с офицером в Петербург. Здесь Яковлева привезли прямо к графу Аракчиеву, и у него в доме задержали. Граф доложил о нем государю и получил повеление не представлять Яковлева лично, а только взять от него письмо Наполеона. Понятно, что русский император ни на какие сделки с Бонапартом не пошел. И не собирался даже. Время для мирных переговоров закончилось 24 июня 1812 года, когда первый наполеоновский солдат вступил на землю Российской империи. Яковлев месяц прожил на положении арестованного в доме Аракчеева. Наконец, граф объявил ему, что император повелел его освободить, не ставя ему вину того, что он взял пропуск от неприятельского начальства и извиняя этот поступок крайностью, в которой он находился. После изгнания французов из России Яковлев вернулся в разоренную и пороганную Москву. Дожил он до глубокой старости и больше ничем не запомнился современникам. С Луизой Гаак он так и не обвенчался, потому Герцен так и не стал Яковлевым, но получил от отца большое состояние. Сын в былом и думах так охарактеризует Яковлева-старшего: «Нрав и здоровье моего отца не позволяли вести до 70 лет ветреную жизнь, и он перешел в противоположную крайность. Он хотел себе устроить жизнь одиночную, в ней его ждала смертельная скука, тем более, что он только для себя хотел ее устроить. Твердая воля превращалась в упрямые капризы. Незанятые силы портили нрав, делая его тяжелым. Человек большого ума, большой наблюдательности, он бездну видел, слышал, помнил, светский человек. Он мог быть чрезвычайно любезен и занимателен, но он не хотел этого и все более и более впадал в капризное отчуждение ото всех. Трудно сказать, что, собственно, внесло столько горечи и желчи в его кровь. Эпохи страстей, больших несчастий, ошибок, потерь вовсе не было в его жизни. Я никогда не мог вполне понять, откуда происходила злая насмешка и раздражение, наполнявшие его душу, его недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшая его. Разве он унес с собой в могилу какое-нибудь воспоминание, которого никому не доверял? Или это было просто вследствие встречи двух вещей, до того противоположных, как XVIII век и русская жизнь? При посредстве третьей, ужасно способствующей капризному развитию, помещичьей праздности. Он до конца жизни писал свободнее и правильнее по-французски, нежели по-русски, и не читал ни одной русской книги, даже Библии. А сын вообще почти всю жизнь проживет за границей, на положении политэмигранта. Где? Конечно, в Лондоне. XVIII июня 1877 года началось Баязетское сидение. Так называли героическую оборону крепости Баязет на Кавказе во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
Небольшой русский отряд, всего 30 офицеров и 1300 нижних чинов, в течение 23 дней удерживал крепость от превосходящих сил противника. Комендант крепости полковник Пацевич пал духом и предложил сдаться врагу. Офицеры, недолго думая, застрелили паникера, а комендантом стал старший по званию майор Штоквич. 9 раз турецкие парламентеры предлагали осажденным сдаться на милость победителей. И чем дольше держались оборонявшиеся, тем почетнее становились эти предложения. Последний ответ Штоквича туркам был таким: «Если вы так сильно желаете взять крепость, берите нас силою. Русские живыми не сдаются. По первому же переговорщику прикажу стрелять». А ведь к концу осады раненым солдатам выдавали лишь по кружке воды через день, а здоровым и того меньше – по полкружки. И это при том, что температура только по ночам опускалась ниже 30.
К Баязету пытались прорваться наши войска, но им долго это не удавалось. Командующий корпусом генерал Ларис Меликов вынужден был с боями отступать. Когда же ему сообщили о капитуляции гарнизона в Баязете, генерал отказался этому верить, сказав: «Не может этого быть. Русские не сдаются. Там надеются на нашу помощь». И все понимали, что, несмотря на общее отступление, долг и честь велят прийти на выручку своим. И, наконец, спустя 23 дня к крепости с боями прорвался отряд генерала Тергукасова. Турки, несмотря на численное превосходство в живой силе и артиллерии, растерялись и после короткого и ожесточенного боя отступили. По воспоминаниям, воины гарнизона имели до такой степени вид худых, бледных и изможденных от голода людей, что когда они стали выходить из затворенных ворот, то на некоторых из них страшно было смотреть. Военный врач Любимский позднее напишет: «Проходя между рядами страдальцев, я услышал за собой знакомый слабый голос. Стало уже темнеть, и я приблизился к зовущему меня, стараясь разглядеть его лицо. Нагнувшись, я узнал майора Сивицкого. Истерзанное мучениями, осунувшееся лицо раненого немало не напоминало того богатыря полного сил и здоровья, каким знал я его. Он слабо улыбнулся и подал мне горячую сухую руку. Ничего, боли уменьшились, пулю вынули, да вот лихорадка все, а тут еще эти передвижения». И больной от усталости закрыл глаза. Русский отряд забрал всех защитников Баязета и на виду турецких войск преспокойно отошел к российской границе. Тергукасов отправил главнокомандующему армии на Кавказе великому князю Михаилу Николаевичу телеграмму: «Цитадель освобождена. Гарнизон ее и все больные и раненые до последнего человека выведены. Имею счастье поздравить ваше высочество с освобождением геройского гарнизона». В июне 1893 года скончался филолог Яков Карлович Грот, профессор, академик, вице-президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Он запомнился своим классическим трудом «Жизнь Державина», который вполне можно назвать образцовой биографией, полной, точной и талантливо написанной. Многие последующие биографии выдающихся российских политических деятелей, мастеров искусства и литературы писались, если так можно сказать, по Гроту. В начале 20 века Яков Карлович издал работу «Русское правописание», которое стало первым теоретически обоснованным сводом правил русской орфографии. А еще Грот в 1847 первым рассказал о безымянном, таинственном узнике крепости Кекскольм, ныне город Приозерск Ленинградской области. Этого узника иногда называют «русской железной маской».
Сначала вспомним в общих чертах историю самой железной маски. Так прозвали таинственного узника эпохи короля Людовика XIV. Известно, что он был арестован в 1669 или 1670 году. В 1698 переведен в Бастилию и там скончался в 1703 году. На протяжении всего этого времени у него был один и тот же охранник. Лица узника никто не видел, поскольку носил маску из черного бархата. Вольтер позднее выдвинул версию, что узник носил не бархатную, а железную маску. Но документов о железной маске почти не сохранилось. После взятия Бастилии многие думали, что тайна маски будет открыта благодаря тюремным архивам. Но, увы, все листы тюремной книги, относившиеся к этому узнику, были уничтожены.
Выдвигалось много гипотез насчет того, кто мог скрываться под маской. Наиболее романтичной, что это был брат Людовика XIV. Эту версию вовсю разрабатывали и Дюма отец, и кинорежиссеры, но есть и более прозаические предположения. Приведу лишь некоторые. Узником в маске был настоящий отец короля Солнца, поскольку, как считают некоторые, король Людовик XIII физиологически не мог произвести на свет потомство. Другие версии. Железная маска – это незаконный сын короля Англии Карла II или итальянский дипломат и авантюрист Маттиоли. Современный французский историк Жак Птифис насчитал более 50 с лишним кандидатов на звание железной маски. Есть и совсем уж простая, но при этом весьма правдоподобная версия советского исследователя Юрия Татаринова. Он выдвинул предположение о том, что под железной маской скрывалось поочередно несколько человек, особо важные государственные преступники. Впрочем, в тайне личности железной маски пока рано ставить точку. Зато сколько еще будет написано книг и снято фильмов.
О безымянном узнике Кексгольмской крепости говорилось и писалось гораздо меньше. Первым о нем поведал, как уже говорилось, Яков Карлович Грот. В книге «Переезды по Финляндии» он пишет: «В начале царствования императора Александра сидел в темном подвале Шлота какой-то преступник, которого судьба для всех покрыта была совершенной тайной. Государь в 1803 году, находясь в Кексгольме, посетил темницу и милостиво осведомлялся об имени каждого из заключенных. Когда очередь дошла до таинственного узника, то он объявил, что не может в присутствии других сказать, кто он такой. Пробыв с ним несколько минут наедине, государь вышел от него со слезами на глазах и повелел выпустить несчастного с тем, чтобы он оставался в Кексгольме. Он жил еще лет 15 после того, получал отказное содержание и известен был в городе под названием Безыменного. Проведший в заключении более 30 лет, он по выходе из темницы долго не мог привыкнуть к свету и в последние годы жизни совершенно ослеп. Его любили жители, из которых он ко многим часто хаживал».
Итак, что известно о безымянном узнике. По одной из версий, он сидел в пороховом погребе Кексгольма не 30 лет, а 16, с 1785 по 1801 годы. По воспоминаниям очевидца, опубликованном в журнале «Русская старина» в 1904 году, привезли узника в правление Екатерины II в шинели, шапке и рубашке. Лошади-кареты были в мыле от быстрой непрерывной скачки. Офицер, который привез узника из Петербурга, приказал коменданту никогда под страхом наказания не спрашивать у заключенного, кто он таков и за что посажен в крепость. Но комендант ослушался грозного приказа, пытался расспрашивать узника, но тот сказал, что он дал слово молчать и его никогда не нарушит. В тюремной книге он был записан как «безымянный», содержался на хлебе и воде. Дверь в камеру, где находился заключенный, замуровали. Было лишь маленькое окошечко для передачи еды. Позднее уже император Павел I отдал о нем приказ оставить в нынешнем положении. Как уже говорилось, таинственного узника освободил Александр I. Даже, как вспоминают, император приказал обмыть узника, дал свою запасную одежду, отобедал с ним и подарил при расставании свою фуражку. Безымянному была назначена пенсия. Жил в Кексгольме, в деревянном доме, под полицейским надзором. Все его звали Никифором Пантелеевичем, хотя, скорее всего, это его не настоящее имя. Там же, в Кексгольме, его и похоронили, на православном кладбище. Могил не сохранилось. Таковы основные сведения о безымянном, которые почти не оспариваются исследователями. А вот кем был таинственный узник, версий много. Первое. Это Иван Покарин, переводчик коллегии иностранных дел, самозванец, который выдавал себя за сына Екатерины II и графа Никиты Ивановича Панина. Говорят даже, что Покарин был внешне похож на Екатерину II. Эта версия сейчас самая известная, однако не бесспорная. К тому же и ДНК провести нельзя, могила безымянного утрачена. Вторая версия. Этот Иван Покарин выдавал себя не за сына, а за жениха, никогда не существовавшей дочери Екатерины II. Третья версия. Известно, что император Александр I повелел освободить из крепости под неослабный надзор семью Пугачева. двух жен, бунтовщик Амелька был двоеженцем, с тремя детьми, а также крестьянина Пантелея Никифорова. Кто такой этот Пантелей? Раз значился в списке узников как участник пугачевского бунта, то вполне возможно, что он пошел на сотрудничество с властями и помог изловить или изобличить кого-то из руководителей восстания. И здесь загадка, на которую пока нет ответа. Почему, по воспоминаниям очевидцев, безымянного все звали Никифором Пантелеевичем? Четвертая версия. Историк Михаил Иванович Пыляев считал, что безымянный – это малолетний император Иоанн V, свергнутый с престола Елизаветой Петровной. По словам Пыляева, Екатерина II в первый же день своего правления издала указ о переводе Иоанна из Шлиссельбургской крепости в Кёксгольм. А чтобы уничтожить память о наследнике, власти инсценировали заговор Мировича и убийство Иоанна Антоновича. Кстати, в Шлиссельбурге свергнутый император значился в списках как известный арестант и безымянный узник. И, видимо, поэтому Павел I, зная эту историю, не решился освободить кёксгольмского узника. Так кем же был безымянный узник Кёксгольма? Однозначного ответа на этот вопрос нет. История тоже умеет хранить свои секреты. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю.
«Российская летопись».